Потому что в пятна залезли, да. Вставать-то не надо, уже совсем так видим, да? Так, это ваше?
Нет,
103-я там, нет? А, 104-я.
А у вас какая, 103-я? 103-я, да. 104-й
даже. Мы, знаете, что мы с вами с тобой подойдем к 312.
Хорошо, хорошо.
А что это такое сегодня за праздник, столько отсутствующих?
Суббота?
Ну, суббота-то я, как понимаю, рабочая. Что это прошли-то?
Искусственный иммунитет у нас.
Мы закончили с вами с иммунитетом, да?
Искусственный иммунитет.
Мы с вами закончили виды иммунитета, да? И закончили мы с вами искусственным пассивным иммунитетом, правильно?
Да.
Вот. Ну, давайте теперь все-таки разбираться, откуда этот иммунитет вообще берется, откуда у него ноги растут. Значит, я вам даю только самые азы этого дела, потому что у вас будет иммунология, и там вы подробнейшим образом будете все разбирать. Значит, что такое иммунитет, мы с вами разобрали, да? Что иммунитет — это у нас защита. Система защиты. Значит, вся эта система защиты в нашем организме с вами устроена очень сложно. Очень сложно. И иммунная система вообще в нашем организме, она состоит из... Ну, она очень сложная. Но первое, давайте мы с вами разберемся, что она... как бы трехступенчатая система. Значит, запишем органы иммунной системы. Органы иммунной системы. Органы иммунной системы. Первое — это центральные органы иммунной системы. Центральные органы иммунной системы. Дальше идут периферические органы иммунной системы. Периферические органы иммунной системы. И дальше следующий отдел — это иммунокомпетентные клетки. Иммунокомпетентные клетки. Центральные органы иммунной системы, к ним относятся красный костный мозг, красный костный мозг и тимус, в скобках напишите вилочковая железа, и тимус вилочковая железа. Ну, красный костный мозг у нас с вами где находится?
В
костях. Да, правильно. В губчатых костях. А вилочковая железа — это что такое?
Это вот здесь.
Где? Она, это не щитовидка, потому что она находится за грудиной. За грудиной. Причем, знаете, как в первый раз эту вилочковую железу обнаружили? обратил на нее внимание Леонардо да Винчи. Вы же знаете, что он был такой, ну, знаменитый художник, естественно, вы это знаете, но он изучал человеческое тело, работая в анатомичке, вскрывая трупы. И однажды он обратил внимание на то, что за грудиной есть какая-то железа, которая в форме напоминает вилку. Вот так вот, например, выглядит. Но он заметил, что у детей, когда вскрывали трупы детей, она есть, а когда вскрывали трупы стариков, ее нет. Вот примерно так. То есть тогда он, конечно, не врач был, он этим вопросом не озаботился, но потом выяснилось, что с возрастом вилочковая железа подвергается инволюции.
Что это такое? Рассасывается?
Да. Так. Значит, центральные органы иммунитета. Значит, в красном костном мозге имеются стволовые клетки. Стволовые клетки. Значит, здесь образуются все клетки крови. Все клетки крови. Ну, нас с вами интересовать будут фагоциты и лимфоциты. Фагоциты и лимфоциты берут начало от стволовых клеток. Вилочковая железа находится за грудиной. Дальше. Периферические органы иммунной системы. К ним относится селезенка. Селезенка. Аппендикс. Миндалины. Глоточное кольцо, лимфатическое глоточное кольцо, лимфа, лимфатические узлы, я сказала? Лимфатические узлы. А также скопление лимфоидной ткани в разных органах. Скопление лимфоидной ткани в разных органах.
Лимфатические потоки тоже относятся?
Да. Лимфа там же проходит. Там, где лимфа, там есть. Дальше. Иммунокомпетентные клетки. Иммунокомпетентные клетки. Сюда относятся иммунокомпетентная. Если я быстро диктую, тормозите меня. Успеваете? Значит, сюда относятся лимфоциты, фагоциты, лимфоциты, фагоциты. Гранулоциты, моноциты. Но нас с вами будут интересовать, можете подчеркнуть сразу же, фагоциты и лимфоциты. Фагоциты и лимфоциты.
Все виды лимфоцитов к ним
относятся. Да, в принципе, да. Значит, фагоциты. Значит, это самая многочисленная группа иммунокомпетентных клеток. Самая многочисленная. Так, я не понимаю, в чем дело. Тема трудная. И фельдшерам ее вообще-то полагается знать. Значит, фагоциты – это самая многочисленная фракция иммунокомпетентных клеток. Самая многочисленная группа. она выполняет, они выполняют разнообразные функции, но мы остановимся хотя бы на том, что они обеспечивают разрушение антигенов. Разрушение антигенов, а это чужеродные агенты, поступающие в организм, обеспечивают разрушение антигенов. Фагоцитоз и переработку этих антигенов. Фагоцитоз и переработку этих антигенов. И очень важная функция, вы сейчас, может быть, это не поймете, но запишите, что они представляют антигены Т-хелпером. Мы с вами про Т-хелперы будем разговаривать, и вы поймете, что это такое. Они представляют антигены Т-хелпером. Они представляют антигены Т-хелпером. То есть вот этого чужака, ведь у нас фагоциты встречают самые первые с ним встречаются и получают о нем информацию. А потом они уже... А, нет, это не записывать.
Нет,
Т-хелпером. Т-хелпером. Т, буква Т, хелпером. Они с ними первыми встречаются, с антигенами, их узнают, и потом начинают распространять информацию о них по другим клеткам иммунной системы. То есть вот эти клетки, они как бы разговаривают между собой все время, они все время обмениваются информацией. Лимфоциты. С фагоцитами разобрались? Так, лимфоциты. Лимфоциты. Значит, они образуются из клеток, из стволовых клеток. То есть зарождаются они все-таки в костном мозге. В красном костном мозге, да. И здесь вот эти лимфоциты, они еще не зрелые, они еще мало чем отличаются от стволовых клеток. Но все-таки они уже, какое-то деление у них происходит. И они делятся на две популяции. Да, вот давайте сейчас мы с вами послушаем. Вот они разделились на две популяции, и одна из них пошла во второй орган центральной иммунной системы. Пошла она у нас в тимус, белочковую железу. Вот стволовые клетки, Б-лимфоциты, вернее просто лимфоциты, и они пошли у нас в тимус. В тимусе они у нас опять же взрослеют, растут, и они уже называться будут Т-лимфоцитами. Вы сейчас давайте послушайте, потом все запишите. Они будут называться уже Т-лимфоцитами. Дальше эти Т-лимфоциты, они идут в периферические органы иммунной системы. Т это ведь у нас тимус все-таки к центральной относится. Дальше они идут в лимфатические узлы, в селезенку, там, где есть лимфатические ткани, идут туда. И дальше они идут, по дороге идет их созревание, их дифференциация. И они превращаются в Т-хелперы, Т-киллеры и Т-супрессоры. Значит, вот давайте пока вот это запишем. Дальше будем разбираться. Значит, часть лимфоцитов из красного костного мозга идет в вилочковую железу. Вы помните, что вилочковая железа это тоже центральный орган. Идут в вилочковую железу. В вилочковой железе они дальше созревают и потом идут периферические органы иммунной системы. Созревают и идут в периферические органы иммунной системы. Периферические органы иммунной системы. Это или любая лимфоидная ткань. Ну, лимфатические узлы, допустим. В лимфатических узлах они созревают дальше, дифференцируются. и образуются Т-хелперы. Я вам сейчас каждую функцию расскажу. Т-хелперы, Т-киллеры и Т-супрессоры.
Еще раз дальше.
Т-хелперы. Хелперы. Они дифференцируются. Дифференцируются. Образуя Т-хелперы. Т-хелперы. Т-киллеры. И Т-супрессора. Они, вот они в белочковой железе образуются Т-лимфоциты. Дальше они созревают. Вот они постепенно по дороге и дифференцируются, функции становятся разными. Значит, вообще Т-лимфоциты относятся к клеточному иммунитету. Относятся к клеточному иммунитету. Значит, Т-лимфоциты относятся к клеточному иммунитету. Теперь давайте разберемся с функцией каждого. Т-хелперы. Хелп – это что такое по-английски? Помощники. Это клетки-помощники. Что они делают? Помните, я вам говорила, что фагоциты первые встречают антиген и передают информацию кому? Я сейчас сказала, потом поймете. Кому? Т-хелперам, конечно. Они передают информацию Т-хелперам.
А кто передает лимфоциты?
Фагоциты. Значит, Т-хелперы начинают передавать имеющуюся информацию другим клеткам иммунной системы. Понятно? То есть помогают побороть этого чужака. Дальше что делают киллеры? Ну, киллеры всегда всем понятно, что у них одна функция. Они убивают поступивший антиген. Нейтрализуют его, обезвреживают и так далее. Хелперы помогают, помощники. Они получают информацию о поступившем антигене и распространяют ее, как радисты в армии.
Как нам показывали, да, уже видео, по-моему.
А я про ВИЧ вам ничего не покажу. А, ну возможно. Если будет время, я вам еще один фильм маленький такой покажу. Дальше киллеры убивают. А зачем нам нужны супрессоры, скажите? Супрессоры подавляют. Вы знаете, чтобы иммунитет у нас чересчур не разгулялся? Вот нужна все-таки, если он начинает работать чересчур, то его нужно и бывает и подавлять супрессоры. Вот так же, как, знаете, вот милиция у нас тоже ведь вроде как армия. Вот они начнут всех подряд хватать, их же кто-то должен остановить, да, чтобы они на улице всех подряд не хватали. Вот существуют в иммунной системе такие супрессоры.
Иммунитет.
Она, если иммунитет чересчур, то они его будут подавлять.
Здесь целое. Они подавляют.
Они будут регулировать этот иммунитет, чтобы он не был очень сильным. Ну, супрессорами иногда мы где пользуемся, как вы думаете? При пересадке органов иногда супрессоры нужны бывают. Значит, с Т-системой мы разобрались. Понятно более-менее? Так, теперь давайте, я вам сказала, что в костном мозге делятся на две популяции. Значит, одни идут в тимус, лимфоциты, а другие идут в периферическую систему. И вот в периферической системе они тоже они тоже дифференцируются, тоже как бы учатся, зреют и превращаются в Б-лимфоциты. Превращаются в Б-лимфоциты.
Это и те, и те, первые, и вторые?
Да.
Не поняла.
Так, они делятся... Ну,
ну я вам говорила про те, которые мы разобрались. А вторые у нас Б-лимфоциты сейчас.
То есть, которые периферические?
Которые идут сразу в периферические. Ни в какую Т они не заходят.
Превращаются в кого?
В Б-лимфоциты. В Б-лимфоциты. Вот они ответственны за синтез антител. Они ответственны за синтез антител. И участвуют они, ответственны за синтез антител. Ответственны за синтез антител. Участвуют в формировании гуморального иммунитета. Этот иммунитет уже гуморальный. Тот был Т-лимфоцитоклеточный. Участвуют в формировании гуморального иммунитета. Формирование иммунологической памяти. Формирование иммунологической памяти о предыдущих вторжениях антигена. О предыдущих вторжениях антигена. Значит, они участвуют в формировании гуморального иммунитета, иммунологической памяти о предыдущих вторжениях антигена. О предыдущих вторжениях антигена. Ну, теперь скажите мне, пожалуйста, антиген, антитела будут образовываться как у нас? На что? Они будут на антиген. Но они будут образовываться. Вот скажите, пожалуйста, антиген и антитело взаимодействовать будут как? Если у нас, допустим, антиген дизентерийный, антитела у нас, например, противокоревые, будут они взаимодействовать между собой? Нет, конечно. То есть у них специфичность есть. У антител есть специфичность, у антигена.
А скажите, антитела же они просто помещают антиген, а убивают их другие, просто помещают что-то, ну, чужеродное, вредное.
Что? Они там по-разному, они могут его склеивать, там потом фагоциты в это дело включаться. Это сложный процесс. Да. Значит, теперь что я еще должна вам сказать? Антитела относятся к специфическому гуморальному иммунитету. Это специфический гуморальный иммунитет. Его функция, специфический гуморальный иммунитет, или функция антител, если хотите, можете так сказать. Они что могут? Разные антитела инактивировать бактерии, вернее, инактивировать токсины бактерии они могут быть. Они могут лизировать бактерии.
Его функция какая?
Функция гуморального иммунитета, специфического гуморального иммунитета, инактивация токсинов. Инактивация токсинов, лизис бактерий. Они могут участвовать даже в деструкции гельминтов. В деструкции гельминтов. Червей.
Паразитов, то есть, да?
Да, да. И они также активируют фагоцитоз. Я вам еще раз говорю, что все клетки разговаривают между собой каким-то неведанным нам образом. Активировать фагоцитоз. Ну, антитела еще называют иммуноглобулинами, современное название. Антитела еще называют иммуноглобулинами. и различают 5 видов иммуноглобулинов. Различают 5 видов иммуноглобулинов. Значит, иммуноглобулины G. Иммуноглобулины G. Иммуноглобулины G. Вот эти иммуноглобулины, они по сосудам, там мелкие. Эти иммуноглобулины мелкие. И они способны проходить, они мелкие. И способны проходить через плацентарный барьер. Мы там что, иммуноглобулины в телефоне еще? Ребята, вы ведь вот придете и ничего знать не будете. А потом будете говорить, что нам не говорили, или мы не успели записать. Через плацентарный барьер. А раз они через плацентарный барьер проходят, значит, они какой могут обеспечить иммунитет? Логику включайте.
Врожденный.
Конечно, врожденный пассивный иммунитет. Совершенно верно. Врожденный пассивный иммунитет. Дальше иммуноглобулины М. М. Иммуноглобулины М.
М.
М. М. М. Вышло. Да. Они крупные и через плацентарный барьер проходить не могут. Они крупные и через плацентарный барьер проходить не могут. Они появляются первыми после заражения инфекционным агентом или после иммунизации. Они появляются первыми после иммунизации или заражением инфекционным агентом. Они появляются первыми после заражения инфекционным агентом или после иммунизации.
Иммунизации.
Да. То есть, как мы их увидели, мы начинаем понимать, что у нас что-то тут с инфекцией не то. Заразился чем-то.
А иммунизация, оно значит заражение разве?
Нет, иммунизацию, прививку мы сделали.
Да.
Прививку мы сделали.
Все понял. Да, ослабляется же, да, да. Понял.
Так. Дальше. Антитела, иммуноглобулины А. Иммуноглобулины А. Играют роль в защите слизистых дыхательных путей пищеварительного тракта. Дыхательных путей пищеварительного тракта. Иммуноглобулины Е. Иммуноглобулины Е. Они возникают при аллергических реакциях. При аллергических реакциях. И они еще часто встречаются при паразитарных инфекциях. При паразитарных инфекциях. А почему, как вы думаете? при глистах, например. Потому что там тоже идет аллергизация организма.
На токсины, да? Аллергизация.
Там разная форма. Тут не сказать, что на токсины. Конечно, на продукты их жизнедеятельности тоже, да. И на личиночную стадию очень часто аллергию вызывает. Допустим, у аскариды. Линька их происходит. Они, видимо, там, ну... Конечно, продукты жизнедеятельности, так правильно сказать. Так, и иммуноглобулины D. Иммуноглобулины D, но здесь нам повезло, писать ничего не будем, потому что они недостаточно изучены. Напишем, что они недостаточно изучены.
Вы нам скажете, когда их изучат?
Чего?
Вы нам расскажете, когда их изучат?
Ну, когда изучат, вы уже знаете, сами, наверное, меня научите. К тому времени вы меня сами научите.
То есть одни джи называются другие Д?
Да, 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 да. Пять видов.
А джи как пишется вообще?
Г.
А просто Г.
Понятно. Как вот так.
Вот так, как просто буква Д пишется, джи.
Понял.
Понятно, как джи-то пишется? Да. Так, звонок у нас или нет еще? Нет, еще, ну раз нет еще, значит, давайте. Значит, определение иммуноглобулина в крови. И определение иммуноглобулина в крови имеет большое значение для нас с вами. И для врачей, и фельдшеров тоже. Вы сами будете работать теперь. Имеет большое значение для диагностики заболевания. Отслеживание динамики инфекционного процесса. Имеет большое значение для диагностики заболеваний. Отслеживание динамики инфекционного процесса. А также результатов вакцинации. Вот сейчас пример вам приведу. Вот, я не знаю, может быть, я вам об этом говорила, но, наверное, нет. Значит, я вам говорила, что вот там, где я работала, у нас была большая довольно-таки лечебное учреждение, и было стоматологическое отделение. И поскольку было много кори, значит, нужно было всем сделать прививку против... Вообще-то корь периодически как-то увеличивается количество заболеваний. Значит, нужно было сделать всем прививку против кори. И вот молодой врач у меня, стоматолог, он говорил, а я корью болел и прививку делать не хочу. Я говорю, неси тогда мне справку, что ты болел корью, потому что СЦС очень строго отчет с нас спрашивала. Так, я для кого рассказываю? Это вы будете ходить и требовать прививки. А потом думать, что с этими людьми делать, которые на прививку идти не хотят. Я говорю, неси мне тогда справку о том, что ты болел. Ну, где он там? Он парень этот из Москвы был, где он нам принесет эту справку в детской наших карточках, что там уже есть, чем мы болели. Вот у меня сейчас возьми, я всем болела, ничего не найдешь. Ну и что я должна была с ним сделать тогда? Вот на прививку не пойду, справку не принесу. Что я должна? Отстранить его от работы?
То есть на антитела?
Конечно, я ему сказала, пойди сдай анализ на наличие антител. Причем смотрится не просто наличие антител, смотрится в этом случае еще напряженность иммунитета. Если иммунитет достаточно напряженный, хороший антител в достаточном количестве, значит, тогда прививку можно не делать. А если идет как бы, ну, эпидемия по кори и, ну, большая заболеваемость, а напряженность иммунитета слаба, антител этих мало, значит, конечно, тогда нужно сделать прививку, потому что человек работает с больными, можно заразить. Вот вам, пожалуйста, пример, когда мы смотрим наличие антител. крови. И, конечно, вот эта напряженность иммунитета у нас для нас вполне
большая. А проще сделать прививку тогда? Или...
Ну, вот я вам приведу свой пример. Я вот ковид болела. Но, значит, тут в колледже нам, значит, сказали всем привиться в прошлом году, потому что заболеваемость большая, работая с молодежью. Я говорю, я болела. Ну, естественно, никакой справки у меня уже нет. Но мне проще было пойти и привиться, потому что этот анализ на определение антител, Бог знает, сколько стоит.
Дорого очень.
А?
Очень дорого.
Я не знаю, сколько, но стоматологи зарабатывают хорошо, поэтому...
А вообще это работает в медицинских учреждениях, допускают люди, кто с аллергией на прививки?
С аллергией?
На прививки.
Ну, это в каждом случае решается индивидуально. Потому что наговорить можно все, что угодно. Это решается в прививочном кабинете индивидуально. Уже каждый раз. А вообще, знаете, ну, тема, правда, у нас сегодня не аллергия. Ну, раз уж зашел вопрос, у меня была одна больная, которая... Аллергия это у нас не на следующая тема была, или через тему, не знаю, еще, ну, слово уже пришлось. Значит, у меня была одна больная, которая лечилась у меня с невралгией тройничного нерва. А невралгия тройничного нерва, это он проходит, выходит здесь. Будете учить это все. Да, и невралгия, это же что такое? Это боли периодически. Причем боли такие, что они, люди чуть не на стены лезут. Ладно, если эта боль, допустим, вызвана после удаления зуба, как-то хоть это можно какие-то антибиотики назначить, мероприятия, абсолютно, если не знаешь причину, иногда бывает сужение каналов, где выходят это нервы, это вообще не знаешь, как их с ними обходиться. Ну, в общем, невралгия тройничного нерва. Вот она ко мне ходит с этой невралгией, все у нее болит просто невозможно. И приносит мне, и я не переношу никакие антибиотики. И приносит мне, вот вы не поверите, пол тетрадного листа, перечень, чего она не переносит. Ничего не переносит вообще. Причем, знаете, справку она мне привезла из Москвы. Вот это были советские времена, чтобы куда-то попасть в нейрохирургию в Москве лечиться. Это уж я не знаю, что там, как это все. Но она как-то пробилась. И, значит, ну, а вы меня тоже вот понять. Из Москвы, из нейрохирургического отделения. Больная привозит мне вот такую справку, что она ничего не переносит. Как я ее должна лечить? Естественно, я верю тому, что там написано, и не знаю уже, что с ней делать. Короче говоря, в общем, что-то мы там с ней погреем, там потрем, там помажем. В общем, честно скажу, не знала, что с ней делать. Через некоторое время я узнаю, вот как нужно быть внимательными какими. Ну, тут не узнаешь, пока тебе не скажу. Через некоторое время я узнаю, что эта больная выбросилась из окна. Мне, конечно, знаете, стало поначалу дурно. Я думаю, ну ничего себе, видимо, такие боли были, что человек уже решил туда лучше. Такое, кстати, бывает. И в конце концов я узнаю, что это у больной была шизофрения. Она наблюдалась у психиатра, но мне она, естественно, об этом не рассказывала. И что там была вот за такая аллергия, это, конечно, там было психическое расстройство, где она благополучно провела у всех нейрохирургов в Москве, меня в том числе, а все оказалось совсем по-другому. Вот вам и аллергия, вот вам и непереносимость. Вот такой случай у меня был. А, конечно, психическими больными очень сложно в том плане, что сами они про себя не расскажут, а информация о психиатрии очень закрытая, и что-то узнать о больном практически невозможно. Но я, честно сказать, и не узнавала даже. Я действительно думаю, если она лежала в стационаре, в нейрохирургии в Москве, и ей пишут, это не переносит, ничего не переносит. Но я думаю, в стационаре мы, наверное, видим, что она там переносит. Так что вот такие бывают случаи. Психическими больными вообще очень сложно. Но я вас
отпускаю. А мне было не видно, что она психически больная?
А что там видно? Она приходит, вы знаете, кстати, психические больные, они очень убедительно всегда разговаривают. Их так просто не увидишь, что тут что-то. У меня, например, была другая больная. Вот, ну ладно, расскажу уже вам. Звонка-то не было еще?
Нет.
Значит, была другая больная. Она лечилась у меня с травмой головы. Причем травма была производственная. Советские времена, как производственная травма, там тебе на уши навешают, все болит. Ну, ладно. И вот она, ну, в общем-то, я больным как-то всегда так верила, доверяла. И вот она мне начала рассказывать, что вот она, у нее перед глазами какие-то вот фигуры там, что-то такое. Ну, я думаю, может, какие-то скотомы, выпадения зрения, может, еще что-то. Правила ее к нейрохирургу, на всякий случай. Думаю, что пусть лучше будет какая-то у меня гипердиагностика, там все. Ну, мало ли, после травмы всякое может случиться, может, там опухоль какая-то расти начала. Тогда компьютерной томографии ничего не было, магниторезонанса тоже не было. Нейрохирург мне пишет. Консультация психиатра. Больная наблюдается за шизофренией у психиатра. Вот, пожалуйста. Сложно мне было это установить, но я тогда еще молодая была совсем. А другой был, ну там было совсем просто все. Вот он приходит и рассказывает, молодой парень, меня никто не понимает, у меня, вы знаете, причем он ходит упорно к невропатологу. Значит, вот я вам хочу рассказать, вот у меня по правой стороне кровь течет, а по левой нет. Ну, тут уже все понятно, понимаете? Но дело все в том, что эти больные, пока они сами не согласятся пойти к психиатру, закон такой, что мы их заставить не можем. Это неправильно, я считаю. Это неправильно. Это только если совсем уже какой-то...
опасный для окружающих случаев.
Да, что-то, какая-то опасность или что-то еще, тогда уже вызываешь и... уводят. Ну, я вам могу сказать еще такой случай. Вот у нас в подъезде на первом этаже и сейчас живет. Ну, тогда еще был молодой парень. Там у нас было вообще... Ну, я знала, что он наблюдается у психиатра, и соседи все это знали. Значит, он у нас однажды вышел... Слава Богу, что дети, внуки мои были дома, и дверь никто там не открыл, и ничего. Он бегал по подъезду вот в одной майке вот такой. Я вызвала психобригаду. А, нет, сначала соседи вызвали милицию. Милиция приехали и сказали, что мы его не заберем, потому что у него вторая группа инвалидности по психиатрии. Узнали, он, видимо, ему это все преподнес. Значит, они его не имеют права забрать, потому что у него вторая группа инвалидности. И только когда мы уже, ну это уже что, когда вызвали скорую помощь, я пришла с работы, вызвала скорую помощь, вот скорая помощь его забрала и положили в психобольницу. А дело все в том, что видите, что психические больные, они, конечно, должны принимать лечение. А вот этот вот был, когда перестройка вся наша, они были сами себе предоставлены, их обычно вызывают в диспансер, назначают лечение, периодически они лежат, лечатся. А тогда было, никто их никуда не вызывает, таблетки они не пьют, и, конечно, тогда вот был период очень нехороший. Сейчас как-то он у нас утихомирился, видимо, таблетки пьет, живет с какой-то женщиной, она, видимо, за ним следит. И, в общем, а? Живет, а что с ним случится? Он моложе меня, что ему умирать?
От выбрасывания.
А он на первом этаже живет. Так что вот видите, с инвалидностью не забирают. А так, ну, что если только какой-то вот у них происходит уже социально опасные или какие-то такие вещи, то, конечно, и тогда уже забирают по скорой. Ну, все. Рассказки закончены. Перерыв. Я бы вам много еще чего могла рассказать, но давайте пока отдохнем.
Я с тобой сейчас.
Мы спокойны, в чем проблема?
Это понятно.
Ты что тебе написано к тебе?
Ты сидишь здесь, что-то.
Сейчас, одну секундочку, я думаю.
Смотри, терминально.
Я сейчас терминально.
Или тут терминально.
Куда в одно место?
Так, все.
Сами, пожалуйста, отсутствующим. Староста. Кстати, в продолжение, если хотите, отдельно.
Ребята, лоха, у вас как бы пара началась.
Еще был случай, у меня тоже больной, также из окна.
Да?
Я там, знаете, там не так было. Там, знаете, были дикие 90-е годы. Когда вообще люди не знали, куда деваться. Пришел ко мне один мужчина. Ну, он пришел ко мне как невропатолог, поскольку он говорит, что нервная система у меня никуда не годится. Я очень расстроен. Я смотрю, такая выправка, он бывший военный. Ну, ему было лет, наверное, 50 с чем-то. Он военный пенсионер. И он говорит, что я уже не могу ни спать, ни есть, я не знаю, что делать. Значит, жена... Жену сократили, дочь сократили, двое внуков. Значит, одна его военная пенсия. Ну, что он не спит, попросил меня что-то выписать ему такое, хотя бы успокаивающее, чтобы хоть немножко он спал. Ну, в то время, знаете, мы ни про каких психологов ничего не знали, но психологи вообще делали не дешево. Вряд ли бы он пошел. Ну, в общем, через некоторое время он свои проблемы решил. Я не смогла ему ничем помочь, потому что, ну, что я выписала ему успокаивающее. Ну, боярышник, наверное, в этой ситуации бы не помог.
Были какие-то угрызения у вас?
Вы знаете, я вообще, я почему эти случаи помню до сих пор, 40 лет прошло, 30-40 лет. Потому что все время какое-то ощущение, не то что мучают, но думаешь, может быть, что-то ты не доделал, может быть, что-то ты не понял. Это всегда есть. Эти ощущения. И прямо он бы от Фенибута, у него бы жена устроилась на работу.
Нет,
бы,
ну, что же... если он
бы я ему что-то выписала успокаивающее, ну, как сказать, вопрос не решился. А сейчас, в общем-то, есть эти психотерапевты, которые, в общем-то, плохо многие проблемы решают. Это я вам к сведению, чтобы вы знали, куда посылать больного. Так. Значит, давайте мы с вами. Так, антигены. Значит, антигены. Что такое с антителами мы разобрались. Что такое антигены? Антигены.
Листочки не нужен?
Нет. Антигены. Это полимеры органической природы. Спасибо. Полимеры органической природы. Генетически чужеродные для макроорганизма. Генетически чужеродные для макроорганизма. Генетически чужеродное для макроорганизма. Вызывают иммунные реакции. Вызывают иммунные реакции. Направленные на его устранение. Вызывают иммунные реакции, направленные на его устранение. Ну, если говорить по-простому, что может быть у нас антигеном? что может быть антигеном? Любой чужой, например. Любой чужой. Значит, бактерии могут быть антигеном. Могут быть. Дальше вирусы могут быть антигеном. Могут. Дальше, да, паразиты тоже могут быть антигеном, простейшие могут быть, грибы могут, все что угодно. Хорошо, попал нам, допустим, жгутик от бактерии, может быть антигеном?
Да.
Конечно. Допустим, яды какие-то, микроорганизмы могут быть антигеном, тоже могут быть антигеном. Так что антигенами может быть все что угодно, все что чужеродное. И даже собственные ткани иногда тоже могут быть антигеном, которые приобретают какие-то чужеродные свойства. Ну, например, ткани измененные, допустим, иногда это после воспалительной реакции, иногда, например, после ожога могут быть тоже антигенными. Свойства антигенов. Свойства антигенов. Свойства антигенов. Первое – это иммуногенность. Первое свойство – это иммуногенность. Иммуногенность. То есть способность индуцировать иммунитет. То есть способность индуцировать иммунитет. Иммунный ответ. Способность индуцировать иммунный ответ. Антигенность. Антигенность. Антигенность – это способность вызывать в организме выработку антител. Антигенность – это способность вызывать в организме выработку антител. И специфичность. Специфичность. Это способность антигена. Способность антигена взаимодействовать только с теми антителами. Способность антигена взаимодействовать только с теми антителами, которые выработались в ответ, которые выработались в ответ на введение этого антигена. Которые выработались в ответ на введение данного антигена. Которые выработались в ответ на введение данного антигена. Выработались в ответ на введение данного антигена. Скажите, пожалуйста, а как антиген может проникать в организм?
Да, много как.
Через воздух, через жидкость.
Он может поступать через кожу или слизистые, или через желудочно-кишечный тракт. Через кожу или слизистые, и через желудочно-кишечный тракт.
Через кожу поврежденных?
Да. Молодец. Через кожу поврежденную или через желудочно-кишечный тракт. И через слизистую тоже поврежденную. А почему мы сказали, вот он очень правильно, я пропустила, а он обратил на это внимание. Почему обязательно через поврежденные?
Потому что кожа сама по себе, она как защитный слой.
Молодцы. Потому что у нас есть неспецифические факторы защиты организма. Пишем, неспецифические факторы защиты организма. Вот то, что мы с вами разговаривали до сегодня, настоящего момента, это было бы все специфические факторы защиты, да? А есть еще неспецифические факторы защиты организма. Неспецифические. А почему они неспецифические? Потому что они действуют не специфически, а на любой антиген. Они будут защищать от любого антигена. Если у нас антитела обладают и антигены специфичностью, вот, допустим, дизентерийный антиген у нас попал, значит, против него будет действовать только дизентерийные антитела. Они специфически защищают от любого. Значит, они действуют на любой антиген. Существуют первичные барьеры и вторичные неспецифические барьеры. Существуют первичные и вторичные неспецифические барьеры. Первичные и вторичные неспецифические барьеры. Первичная кожа. Это, во-первых, механическая защита. А во-вторых, на коже есть потовые и сальные железы. Чем они защищают, как вы считаете? Нет, они создают кислую среду, а микробы патогенные кислую среду не любят. Значит, они, потовые и сальные железы, создают кислую среду на коже, которую не любят патогенные микроорганизмы. Дальше слизистые оболочки. Это рот, глаза, нос. Что там содержится? Ну, секрет выделяют. Будем попросту говорить секрет. Там слизистый секрет или глаза, там слезы, слюна. Значит, они содержат что? Уж 500 раз говорили, что же они содержат? Лизоцин.
Лизоцин, а не лаза еще там
такой. Ну, лизоцин.
Значит, у всех бактерий, да, наши 5.
Да, я говорю сейчас в целом про глаза, про рот. В целом и в слезе, и в слюне есть лизоцин. Тут уже не дифференцирую, что именно. И еще что нас защищает? Еще какой фактор защиты в кишечнике есть? Нормальная микрофлора кишечника.
Что нормальная микрофлора?
Она обладает антагонистическим действием. Нормальная микрофлора кишечника. На многие микроорганизмы патогенные. Ну вот представьте себе, что первичный барьер пройден микроорганизмом. Вот кожа у нас повредилась, попал туда микроб, или там, допустим, слизистая повреждена. Но тогда у нас вступают вторичные неспецифические барьеры. И первое среди них – это неспецифические факторы, неспецифические гуморальные факторы. Нет. Антитела – это специфические. Мы говорим про антиспецифические, неспецифические. Значит, это первое, это гуморальные факторы крови. К ним относится система комплимента. Сейчас объясню все. Система комплимента. Сюда относится С-реактивный белок, например, в крови. Система комплимента. Система комплимента. С-реактивный белок. Это все белковые факторы крови. С-реактивный белок. Он вот так С пишется русское. С-реактивный белок. Ну, еще вам скажу смешное название, его хоть, по крайней мере, все запоминают. Сейчас развеселитесь. Еще называется пропердин. Тоже он является защитным фактором. А? Нет. В крови. Значит, что это за такие системы? Значит, раз они не специфические, значит, они не разбираются совершенно и безразлично, какой антиген поступил. Вот в нормальном состоянии, когда антигена нет, они все находятся в неактивном состоянии. Сидят себе и сидят. Но когда поступает антиген, они активизируются и начинают его уничтожать. Дальше, следующее. Записали, нет? Значит, неспецифические факторы защиты, которые находятся в неактивном состоянии до тех пор, пока не поступил антиген. А потом они активизируются и начинают на него действовать, уничтожать его. Дальше. Клеточные факторы иммунитета. Фагоциты, фагоцитоз. Фагоцитоз. Фагоцитам ведь тоже все равно, какой поступил антиген. Они на него набрасываются и начинают его уничтожать. Другое дело, что они потом другим клеткам расскажут, какой антиген поступил. А поначалу им все равно, какой антиген поступил, и они начинают его уничтожать. Давайте мы с вами вспомним, какие фазы есть у нас фагоцитоза. Что там? Первое, что? Вот микроб, вот фагоцит плавает. Что там сначала он делает? Первая фаза – приближение. Приближение. Приблизился. Первая фаза – приближение. Потом начинается фаза прилипания. Прилипание. Прилипание. Потом поглощение и переваривание. Поглощение. Девочки, что за веселье? Поглощение и переваривание. Но фагоцитоз. Записали, нет? Но фагоцитоз может быть завершенным и незавершенным. Завершенный фагоцитоз тогда, когда микроб переварился. Завершенный фагоцитоз тогда, когда произошло переваривание антигенов. А незавершенный, когда микроб не погибает, а погибает фагоцит.
Можно часто нагноение, да? Если слишком много, будет нагноение.
Переваривание кого?
Если не переваривание, то гибнет сам фагоцит. И фагоцитоз является незавершенным. Чего не поняли, что не записали? Значит, незавершенный, если переваривания нет, если переваривание не произошло антигена, то погибает уже фагоцит. Теперь еще одна есть реакция защитная, тоже неспецифическая. Какую еще я реакцию неспецифическую не назвала? Воспаление, реакция воспаления. Вот прыщ у нас соскочил с вами. Что там происходит? Что это за защита такая?
Повышение температуры.
Значит, первое — повышение температуры в этом месте. О том, что еще в этом месте происходит у нас? Покраснение, да, еще что? Отек происходит, еще что? Боль возникает, да? И что это такое? Вот если отек, это что там происходит? Уплотнение ткани, чтобы микробу было дальше сложнее пройти. А температура повышается зачем?
Для уплотнения размножения.
Ну, конечно, чтобы ему там слишком хорошо не жилось. Покраснение — это что такое? Приток крови, правильно? А боль зачем нам возникла? Нужно... Это сигнал нам, чтобы мы функцию ограничили. Чтобы мы ограничили функцию больного органа, там пальца или что у нас заболело. И вот это все вместе тоже будет препятствовать неспецифическим факторам защиты организма. То есть будет препятствовать распространению. Что? Реакция воспаления. Тоже будет препятствовать распространению микробов. Так, вопросы ваши я слушаю. У кого есть вопросы? Они при температуре гибнут. Частично вообще температура, она — это реакция на гибель микроорганизма. И температура сама их. Почему не рекомендуют снижать температуру? Потому что температура создает для них неблагоприятные условия.
Я еще читал, что именно при повышении лихорадки именно выделяются сильные антитела.
Конечно. Сейчас вот мы с вами фильм посмотрим, вы это увидите. Да, конечно, выделяем. Вот температура, я говорю, раньше... Вот бабки наши, детки, они ведь не жили в деревнях и не знали они ни про какую там инфекцию, ни про что они не знали. Вот пришел дед зимой, дрова рубил где-то в лесу, весь промерз. Что бабка ему сделает? Баню истопит, и что сделает? Да, нальет ему. А зачем она это делает? Чтобы температура тела повысилась, и микроорганизмы у нас неблагоприятны. Мы ведь в термостате при скольких градусах их выращиваем? При 37 градусах. А если мы сделаем 40, так она у нас... Ну, они гибнут, будут микроорганизмы. Я однажды очень сильно заболела. Это был у меня такой второй курс института. И я заболела воспалением легких. Прямо, знаете, вот вообще. Я помню, что у нас на техникуме связи остановка. Я шла из института, мне было так плохо, что я думаю, что скамейки все сломаны, даже сесть некуда было. Я думала, что мне до дома не доехать будет. Но все-таки до дома я доехала. Прихожу домой, дома никого нет. Температура у меня под 42 градуса. А я же уже умная, физиологию учила. Думаю, сейчас она у меня еще поднимется, кровь свернется, и я уже все умру. Но, видимо, я на какое-то время потеряла даже сознание, потому что... Когда открываю глаза, ну, Бог меня миловал, температура у меня дальше не поднялась. Я жива, как видите, осталась, и даже относительно здорова. Но когда пришел муж моей сестры, мы все вместе жили, и увидел меня в таком состоянии, когда я пришла уже в себя, открываю глаза, он сидит, у него вот так вот слезы. Он говорит: я боялся, что ты умрешь. Так что температура — это, в общем-то, защита. Защита организма. Ну, конечно... Если она, допустим, 37, ее снижать не рекомендуется. Давайте посмотрим фильм по иммунитету.
Если она повышается, то получается из-под контроля готова будет, да?
Да не будет, да, она из-под такого контроля.
Это
мои измышления были. Ну, конечно, если 40 надо снижать, то даже полно. Так, что это у меня такое? Так, фильм довольно простенький, но очень понятный.
приходила на землю беда. Черная смерть, желтая смерть, белая смерть, чума, холера, оспа. Полчища невидимых губителей обрушивались на человека. А человек устоял. Человек жив. Словно могучая крепость защищает его здоровье и иммунитет. Врожденная способность организма обороняться от возбудителей болезней, вирусов, бактерий и от всего чужого. Стены крепости – чистая кожа. Граница, непроницаемая для большинства микроорганизмов. Но враг коварен. Он пытается пройти внутрь с водой или пищей. С немытым яблоком, например. Бактерии проникли в организм. Это сигнал тревоги для иммунной системы. На этот сигнал спешат клетки-санитары, фагоциты. Что мы знаем о них? Это розовый шип и личинка морской звезды. 100 лет назад русский ученый Илья Ильич Мечников проделал с ними любопытный эксперимент. Он ввел розовый шип в тело личинки и увидел в микроскоп, что у места вторжения скапливаются подвижные клетки, которые стремятся изолировать и уничтожить, поглотить чужака. Эта картина навела Мечникова на мысль, что подобные же клетки должны существовать и в сложных организмах, включая организм человека. Вот они, увеличенные в 1000 раз лейкоциты, давно известные белые клетки крови. Именно они уничтожают попавшие в организм чужеродные частицы. Это явление Мечников назвал фагоцитозом, а его героев – фагоцитами, то есть пожирателями клеток. Фагоцитов несколько видов. Первыми встречают врага макрофаги. Им все равно, кто перед ними – вирус, заноза или бактерии, попавшие вместе с немытым яблоком. Со всеми чужаками макрофаги поступают одинаково. Захватывают, обволакивают и переваривают. Полубоя макрофаги выделяют особые белки – пирогены, которые, воздействуя на мозг, вызывают повышение температуры. А это угнетает жизнедеятельность бактерий. Повышение температуры – одна из защитных реакций иммунной системы. И первый признак развернувшегося в организме сражения – болезни. Это уже серьезно. Микробы прорвали защитный барьер макрофагов, проникли в кровь и вместе с ней распространяются по организму. На сигнал тревоги сразу же откликается костный мозг, фабрика клеток крови. В нужный момент здесь резко увеличивается выработка лейкоцитов. Вот они, юные, еще не зрелые. Но по пути к месту сражения лейкоциты взрослеют, становятся активнее. И добавляют армию фагоцитов, готовых к поглощению и перевариванию чужаков. Прорвавшиеся микробы ведут бой по всей крепости. И всюду им противостоят фагоциты, макрофаги печени, селезенки, легких и других органов. Подобно щупальцам, они захватывают и уничтожают проплывающие мимо них чужеродные частицы. Сражение ожесточается. Пора. Пора организму вводить в бой основную армию иммунной системы, армию лимфоцитов. Лимфоциты меньше и гораздо подвижнее макрофагов. Лимфоцит способен пройти всюду. не только по самым мелким сосудам, но и через межклеточное пространство. И даже сквозь сами клетки, нисколько их не повреждая. Эта уникальная способность позволяет лимфоциту снова и снова повторять свои маршруты. За свою жизнь он проходит поразительные расстояния до миллиона километров. Что же он ищет в этих странствиях? Лимфоциты – охотники за антигенами, чужими белками, проникшими в организм. Они действуют вместе с макрофагами. Макрофаги первыми распознают человека и предъявляют его лимфоциту. И те начинают размножаться и вырабатывать антитела, белки, поражающие антигены. Антитела словно точно нацеленные стрелы. Каждая поражает свой антиген. Они связывают антигены в крупные агрегаты, которые теперь легко поглощаются макрофагами. И все же защитные силы организма не всегда справляются с болезнью. Своих антител не хватает. В этих случаях применяют сыворотку из крови человека, переболевшего той же болезнью. Она содержит нужные антитела в достаточном количестве. Такая сыворотка действует недолго, но именно она помогает переломить ход сражения. Все, бой окончен. Лимфоциты продолжают патрулировать организм. Но теперь они хранят память о поврежденном антигене. И если он появится снова, защитный иммунный ответ будет более быстрым и сильным. Такой иммунитет, возникший после перенесенной болезни, в отличие от врожденного, называют приобретенным. Он может сохраняться долго, до 20 лет и больше. Но чтобы приобрести иммунитет, вовсе не обязательно болеть. Врачи придумали прекрасные средства – прививки. В организм вводят вакцину, ослабленных возбудителей болезни или их антиген. Человек приобретает иммунитет и тоже на много лет. На этом можно было бы закончить рассказ об иммунной системе, если бы не появился новый враг, угрожающий самим основам иммунной крепости. СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита. Вообще, иммунодефицит встречается не так уж редко. Это различные ослабления иммунной системы, и медики помогают таким больным. Но вирус СПИДа уничтожает главных бойцов иммунной системы – лимфоцитов. Любая инфекция для человека становится смертельной. Сегодня против СПИДа нет эффективных лекарств. Пока мы можем противопоставить ему лишь меры профилактики – здоровый образ жизни. Но ученые всего мира, используя самые современные методы, упорно и напряженно ищут средства борьбы с этой страшной болезнью. Человечество должно одолеть и эту беду.
Я понимаю, что он уезжает, понимаешь?